Добрый день, дорогие братья и сестры. Сердечно приветствую вас в Московской Библейской Церкви. На протяжении последних нескольких воскресений мы изучали Нагорную проповедь, заповеди блаженств. И предыдущее воскресенье было посвящено заповеди кроткости. Блаженны кроткие. Это как раз то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о следующей заповеди. Это заповедь, которая обращена, которая предназначена для людей милостивых. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Это одна из важнейших заповедей, важнейших блаженств в Нагорной проповеди. Так же, как и сама Нагорная проповедь является одной из важнейших частей Нового Завета, Евангелия. Важность Нагорной проповеди и ее уникальность признавали даже те, кого, в общем-то, нельзя было отнести к числу христиан. Более того, человек, которого я сейчас процитирую, при жизни Русской Православной Церкви именовался не иначе, как «Лев рыкающий». Но даже он, Лев Толстой, говорил о том, насколько важна Нагорная проповедь и какое место она занимает в Евангелии. «Как что-то особенное, всегда выделялась для меня Нагорная проповедь», пишет Лев Толстой в своем очерке «В чем моя вера». «И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как в этом месте, Христос не говорит с такой торжественностью, нигде Он не дает так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил». Мы продолжаем говорить о Нагорной проповеди, мы говорим сегодня о блаженстве милостивых, и давайте в почтении Господу и к Слову Его встанем и прочитаем те отрывки, те стихи, которые предшествуют тому, которое мы будем сегодня разбирать, о блаженстве милостивых. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, Господи, чтобы Ты открылся нам в Своем Слове. Даруй нам, Господи, понять, что значит быть милостивым. Даруй нам, Господи, понять, как мы можем творить милость и по отношению к другим, и в том числе по отношению к себе, и что значит быть помилованным. Помоги нам, Господи, понять это. Будь с нами. Веди нас своим Святым Духом. В Святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Некоторое время тому назад в организации, где я работаю, образовался очень серьезный кадровый голод. И поэтому на конференцию, в командировку не куда-нибудь, а в Лондон был послан я. Признаться, я с трудом сейчас вспомню тему вот этой конференции, но мне запомнился один эпизод. Это был деловой ужин, который был дан в честь участников этой конференции. Причем ужин был организован в закрытом клубе для джентльменов. Это очень старинное объединение, ему несколько сотен лет, которое обладает строжайшим цензом для поступления в него, имущественным, образовательным и, что характерно, родословным. Клуб располагается в старинном здании в центре Лондона, которое и изнутри, и снаружи напоминает исторический музей. И поэтому неудивительно, что во время ужина, до и после, я всячески старался улизнуть и устроить себе такую самостоятельную экскурсию для того, чтобы познакомиться с обильными экспонатами этого музея. И мне запомнились две вещи. Во-первых, это был второй в истории британского лифтостроения лифт, который продолжал еще ездить, правда, с жутким скрежетом. А во-вторых, это был некролог. Какое-то время тому назад один из членов клуба умер, и по этому печальному случаю был вывешен некролог. Я должен признаться, я небольшой знаток того, как подобного рода документы должны составляться, но, казалось бы, в них должно говориться что-то о том, какой был замечательный этот человек, как он был добр, как он был отзывчив, как он был милостив по отношению к другим. Но в клубе для избранных некролог начинался совершенно другими словами. Он был богат и знатен. Вы понимаете, вот человека еще при жизни оценивали с точки зрения богатства и знатности, и вот эта инерция тщеславия, она продолжилась и после его смерти. Я признаюсь, я небольшой знаток вот этого очень своеобразного жанра, как составление некрологов, но я думаю, как, в общем-то, многие здесь присутствующие, мы все очень хорошо знакомы с таким документом, как резюме. Это очень важный документ для поступления на работу, для подобного рода целей. И вот бывает, вот лежит перед тобой совершенно пустой лист, на котором написана дата рождения, название института, который закончил. Вот думаешь, вот что бы сюда еще написать? Вот знакомо, я думаю, чувство многим. Так вот, если бы, представьте, что вот вы составляете резюме для поступления на работу, вы хотите произвести приятные впечатления на будущего работодателя, и в разделе «Личные качества» подумайте, что вы перечислили бы. Наверное, там будет что-то вроде целеустремленности. Модные сейчас лидерские качества наверняка там окажутся. Там будет что-то вроде способности достигать целей и так далее. Это то, как современный человек, относящийся к категории высокоэффективных современных людей, видит себя и преподносит. Но с точки зрения Христа, с точки зрения Библии, все вот эти качества кажутся совершенно ненужными. Вот представьте, если бы мы читали нечто вроде «блаженный целеустремленный» или «блаженный стрессоустойчивый». Это совершенно не те качества, которые ценит Христос. Это совершенно не то, что мы читаем в Нагорной проповеди, которая звучит своеобразной инопланетной музыкой по отношению к тому, вот что мы привыкли видеть, когда мы хотим составить представление о человеке, когда мы пытаемся вот сформировать такое настоящее ли или умозрительное резюме. Они кажутся вот сотканы из некого антивещества. Помилуйте, какие-то вот кроткие, какие-то нищие духом. Согласитесь, вот все это звучит очень странно, какие-то милостивые. Но именно эти качества Господь перечисляет как приводящие к блаженству. Именно эти качества для Господа значат многое, при этом для мира они могут показаться нелепицей. Не случайно, что в своем послании к Коринфянам апостол Павел пишет: Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И вот Нагорная проповедь – это действительно своеобразное, если угодно, резюме, но не с точки зрения современного кадровика, но с точки зрения того, какими качествами должен обладать христианин. И одним из них является милость. Милость, милосердие – достаточно редкое, а может быть и нет по сегодняшним понятиям, качество. Не всякие люди им обладают. Давайте посмотрим на то, насколько в современном мире вот эти, казалось бы, созвучные слова «мир», «милосердие», «милость» насколько они присутствуют. Некоторое время тому назад, достаточно давно тому назад, Федор Тютчев написал вот такие стихи. «Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело». Прекрасные слова, прекрасные стихи, прекрасная эпоха, когда люди обращались друг к другу не «послушайте», а «милостивый государь». Так вот, может быть, вот оно действительно, может быть, вот было вот эта милость, вот эта доброта, вот эта кровь, свое и тело, которые отданы на служение другому. Давайте попробуем разобраться, вот действительно ли обществу тогдашнему или современному милость, милосердие, вот эти качества в принципе присущи. А современник Тютчева, злодей номер два после Дантеса в истории русской культуры, злодей номер два, Николай Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, дожил до сравнительно преклонного возраста. И очень памятно то, что вот этот человек, который действительно вот был вроде бы милостивый государь, он принадлежал вот к этой эпохе, незадолго до смерти сказал, что если бы ему выпала возможность убить Лермонтова еще раз, он не преминул бы ей воспользоваться. То есть представляете, вот с каким грузом ненависти человек прожил всю жизнь. Ну, какая здесь милость? Возьмем документ эпохи той, которую сейчас принято называть новейшей историей. Я думаю, люди моего поколения, люди, может быть, поколения чуть старше, помнят замечательный документ такого концентрированного идеологического свойства – «Кодекс строителя коммунизма». 12 пунктов в этом документе, он умещался на полстраницы. Это кодекс, или, если угодно, вот заповедь коммунистических блаженств, поведенческий кодекс, в соответствии с которым граждане СССР должны были работать, жить, учиться, строить светлое будущее. 12 пунктов, очень кратких. Так вот, каждый третий из них содержал слова «непримиримость», «ненависть», «нетерпимость». Допустим, «ненависть», «нетерпимость» к врагам коммунизма. Опять же, какая здесь милость? Современная эпоха. Самым важнейшим искусством, как мы знаем, является кино. Вспомните фильмы, которые вы смотрели недавно. Или, может быть, давно. Ну, из числа современных, тем не менее. Главным мотивом, главным стержнем, на который нанизывается сюжет, является не милость, не милосердие, не проявление доброты, но месть. Обратите внимание, что это главный, этакий вот действительно стержень, основа любого фильма сейчас. Возьмем ли мы мелодрамы? В течение 130 серий мы наблюдаем о том, как, за тем, как положительная героиня мстит своей коварной сопернице. Возьмем более динамичное кино. Опять же, благородный и отверженный мстит своему обидчику в течение 2,5 часов, борясь за жизнь среди медведей, снегов. И вот оскароносный герой идет в течение 2,5 часов по совершенно таким заброшенным пустошам лишь с одной целью – сохранить себе жизнь для того, чтобы отомстить своему недругу. Мы видим проявление вот как бы, ну как бы доброты вот иногда по телевизору, какие-то благотворительные акции, которые устраивают звезды кино. Мы видим какие-то вот во многом политизированные шоу, когда в больницу приходят политики. Ну все это вот вроде как бы оно, но тем не менее мы не можем сказать, вот действительно искренне, что вот это та милость, это та доброта, которую мы читаем в Евангелии. Мы, наверное, сталкиваемся с таким достаточно неожиданным феноменом, как небескорыстное милосердие. Милость, поставленное в угоду каким-то иным интересам. Моя мама, как-то услышав начало Нагорной проповеди в редакции Евангелия от Луки, блаженные нищие, слово «духом» там было, слово «духом» там отсутствует, воскликнула, знаете, вот прямо-таки словами учеников Христа. Она сказала: «Какие странные слова!» Помните, в Евангелии от Иоанна ученики Христа говорят: «Многие из учеников его, слыша это, говорили: какие странные слова, кто может это слушать?» Вот так же она воскликнула: «Какие странные слова!» Но это, наверное, показалось бы менее странным, если первая заповедь блаженств «нищие духом» тут же соседствовала с той, о которой мы говорим сегодня, о милостивых. Нищие, милостивые. Соответственно, вырисовывается вот такой благородный, благотворительный тандем, когда с одной стороны есть вот обездоленный, умеющий быть трогательно благодарным нищий, и благородный, красивый, может быть, как вот на картине Ван Дайка, то, что было показано в начале, выседающий на лошади-альбиносе принц, который красиво одаривает этого нищего. Но в жизни все совершенно не так. Мы вот в этом благотворительном тандеме сразу уловили бы подделку. В этом чувствуется фальшь. Вначале мы упоминали Толстого. Я думаю, многим известна знаменитая сцена между ним и Тургеневым, едва не дошедшая до дуэли. Вызов, кстати, был послан. Толстой посылал Тургеневу вызов, но дуэль, тем не менее, не состоялась. Ситуация была следующая. Тургенев с упоением рассказывал о том, как его родственницы, взяв у бедняков худую одежду, собственноручно ее штопают, в то время как обладатели этой одежды гнут спины на непосильных работах. Толстого возмутила вот фальшь и неискренность этой сцены. И действительно, вот, ну, можно понять, здесь во многом мы видим красоту жеста, но при этом мы видим фальшь и неискренность. И на самом деле это, конечно, вот то не бескорыстное милосердие, не бескорыстная милость, о которой мы уже говорили. У Владислава Ходосевича есть такое стихотворение. Называется оно «Обращение к гостю». Очень маленькое стихотворение. «Войдя ко мне, неси мечту, иль Бога, если сам ты Божий, а маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей». Христос говорит о доброте полной, не вот об этой вот маленькой, удобной, своей корыстной доброте, а доброте полной, когда мы должны на нее тратить всего себя, для того, чтобы это действительно шло от сердца, для того, чтобы это действительно было искренне. В послании к Колоссянам мы читаем: «И так облекитесь, — пишет апостол Павел, — как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение». Апостол призывает нас облечься, это означает погрузиться полностью. В одном из современных сериалов среди вороха шуток достаточно сомнительного свойства главный герой говорит неожиданно глубокую фразу, обращаясь-таки к главной героине, которая только что сделала что-то благотворительное. Он говорит: «Не хочу тебя расстраивать, но твоя благотворительность очень эгоистична». Он говорит: «Помилуй, как? Как? Я же только что вот потратила деньги, и, о чудо, я потратила их не на себя». На что главный герой отвечает: «Но ты же почувствовала себя в результате хорошо». Он говорит: «Да». Он говорит: «Значит, тогда ты потратила их на себя, поэтому твоя благотворительность эгоистична». Мы очень часто совершаем хорошие, благородные поступки, ну, не то чтобы не из хороших, но, во всяком случае, не кристально благородных побуждений. Мы поступаем хорошо, потому что мы чувствуем в результате себя хорошо. Нас могут похвалить, а иногда и хвалят, видя наш хороший, благородный поступок. Иногда нас благодарят очень искренне, иногда мы видим какие-то письма, приходящие на наш адрес, мы видим восхваление в собственный адрес в соцсетях. Вот это как раз вот то, что является вот милостью небескорыстной, которую мы делаем для того, чтобы заработать какие-то вот похвалы, награды, какие-то очки для самого себя. Христос же говорит о другом. Он говорит об отождествлении себя с другим, отождествлении себя с другим человеком настолько, чтобы чувствовать обиды, чтобы чувствовать боль, чтобы чувствовать те страдания, которые человек испытывает. Христос говорит именно об отождествлении. Он говорит о том, что мы должны давать, не ожидая, простите меня за такой юридический язык, встречного представления. Милость должна быть бескорыстной. В Деяниях есть фраза Христа, которая отсутствует в четырех Евангелиях. Это в 20 главе. Мы читаем. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Христос учит о милости жертвенной. Он учит о милости такой, когда мы даем, не ожидая вот получения какой-то компенсации за оказанную нами по отношению к какому-либо другому человеку благодать и милость. И проявлением истинной милости, вот действительно бескорыстной, действительно жертвенной, является то, что сделал для нас Христос. Его смерть на кресте – это является вершиной милости. Невозможно превзойти сделанное Христом. Вершина милости, вершина жертвенности, вершина самопожертвования, вершина вот этой полной самоотдачи – это Голгофский крест, на котором пострадал наш Господь. Одна женщина обратилась к Наполеону с просьбой. С просьбой о помиловании своего сына. Сын ее, признаться, был виновен в нескольких серьезных преступлениях. И Наполеон, зная это, ответил, что, вы знаете, нет, не могу. Преступления слишком серьезны, да свершится правосудие. По моему мнению, сказал император, ваш сын не заслужил милость. Государь, ответила женщина, если бы мой сын заслужил, мог бы заслужить милость, это бы милостью не являлось. Вот подумайте о том, можно ли такую вещь, как милость, в принципе, заслужить. Вот мы, находящиеся здесь, в принципе, неплохие люди. Вряд ли здесь есть те, как вот подобно вот этот сын, этой женщины, вряд ли здесь есть кто-то вот виновный в серьезных преступлениях. Мы неплохие люди. Может быть, мы заслужили милость? И ответ, безусловно, нет. Милость, которую Господь оказывает нам, милость спасения, она дается нам не по справедливости, она дается нам не по правосудию, она дается нам исключительно по милости Божьей. Исаак Сирин восклицал, «Если Господь справедлив, то я погиб». Это означает то, что наша попытка спастись какими-то добрыми делами обречена. Мы не можем спастись, потому что мы все согрешили, Читаем мы об этом в послании к римлянам. Все согрешили и лишены правды Божьей. Мы можем быть спасены исключительно верой в Иисуса Христа. В том же послании к римлянам апостол продолжает. «Мы получили оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Господь оказывает милость безусловно, и Он оказывает милость всем, кто верует в Него. «Придите ко Мне все», – говорит Христос, – «придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Помните в начале Евангелия от Матфея, которое мы начали изучать несколько месяцев назад, краткий диалог между Иоанном Крестителем и воином, которые пришли к нему с вопросом «А нам что делать?». Вот зададим этот вопрос сами себе «А нам что делать?». Как мы можем оказывать милость по отношению к ближнему своему? Как вот это проявление любви мы можем оказать? И ответ звучит по-разному. Мы можем это сделать подобно Иисусу Христу, сострадая, помогая, радуясь с радующимися и плача с плачущими. Если вы видите брата или сестру в каких-то стесненных обстоятельствах, реальным, действительно осязаемым, действенным проявлением милости было бы ваше соучастие в его или в ее проблемах. При этом я знаю, что есть многие люди, у которых есть дар, вот этот дар сострадания, дар сопереживания, дар действительно замечательный, но он свойственен многим. Но при этом очень немногие обладают даром поистине уникальным. Я знаю, прозвучит это несколько, может быть, не совсем стилистически изящно, но это умение сорадоваться, умение разделять радость другого. И позвольте мне просто привести такой умозрительный, гипотетический пример, что вот это на самом деле радоваться с радующимися и с радующимися и плакать с плачущими. Предположим, на работе ли, или в кругу ваших знакомых есть некто, который вам не симпатичен, не нравится вам этот человек. И предположим, что вот у этого, опять же, исключительно умозрительного персонажа случается горе. Действительно горе, настоящее, без прикрас. Скорее всего, оставив вот эти некоторые антипатии по отношению к этому человеку, вы будете ему помогать. Вы попытаетесь разделить его горе. Ваше сочувствие будет искренним. Скорее всего, это будет так. Это может быть действительно проявление какого-то сострадания. Это может быть какая-то материальная помощь. Не знаю, но, скорее всего, большинство из нас проявит искреннее участие по отношению к этому человеку, попавшему в беду. А теперь изменяем заряд вот этого эпизода на позитивный. У этого человека, который вам так, не очень. Радость. Вот радость у него, а? Выиграл огромную, незаслуженно огромную сумму в лотерею. Человека распирает от счастья. Попробуйте разделить искренне радость с этим человеком. Это гораздо будет более... Это непросто. Это действительно редкий дар уметь в том числе сорадоваться, разделить с человеком его радость, а она, может быть, ему очень нужна. Вы знаете, мне мой ныне покойный папа рассказывал о том, что вот когда у него родился я, единственный ребенок, вот долгожданный, его радость была неимоверна. И он на работе вот делился с коллегами, и он пытался сделать то, что, ну, вот сейчас, наверное, не знаю, можно назвать, там, маленький фуршет, а никто не пришел. И вот, вот он эту обиду вот он пронес через всю жизнь, и вот та радость, которая у него была огромная, которую он хотел поделиться, она осталась неразделенной. И как результат, вот она была омрачена. Милость, ее проявление – это участие. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И не забывайте о помощи бедным. Здесь, наверное, пришло время поговорить о том, что вот действительно очень созвучно слову «милость», однокоренное слово – милостыня. Это тоже очень простое, очень древнее, очень незатейливое, но тем не менее совершенно искреннее проявление любви. Милостыня – это милость, которую вы дарите другому человеку. Это, как правило, не требует ни больших финансовых, ни душевных затрат, но это то, о чем нас просит Господь. И это априорно доброе дело, а для многих едва ли не единственное. В одном из романов Достоевского есть такая притча о Луковке. Смысл этой притчи в том, что жила-была злая-призлая женщина. Всю жизнь она пестовала вот это зло в душе своей. Она не сделала ни одного доброго дела и попадает на страшный суд после своей смерти. И удалось ангелам, которые выступали своего рода адвокатами вот этой женщины, одно доброе дело найти. Это была луковица, которую в качестве милости, милостыни, эта злая старуха бросила нищенке. Это было единственное доброе дело в виде милостыни, которую эта женщина дала. Господь призывает нас очень прямолинейно, если так можно сказать, очень безапелляционно. Мы читаем в Евангелии от Луки: «Всякому просящему у тебя давай». Если вы видите протянутую к вам руку, вспомните вот это. «Всякому просящему у тебя давай». Это слова Христа. Это действительно призыв Господа к тому, чтобы мы были щедры, когда мы видим протянутую к нам руку нищего. Апостол Иаков пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, то что пользы? Что пользы от всех наших хороших слов о том, что мы должны любить ближнего? Что польза от тех вот наших слов, что вот блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, если мы отталкиваем руку, протянутую к нам? И тем не менее, к сожалению, мы делаем это достаточно часто. Я позволил себе здесь попытаться определить несколько причин, почему мы не даем нищему, просящему нас милостыню, почему мы не проявляем милость по отношению к этому человеку. И первая причина, ну, наверное, самая распространенная, это эстетическая. Ну, не нравится он мне, плохо одет, пахнет как-то дурно, не хочется подавать. Вы знаете, когда вот мы руководствуемся вот подобного рода отговоркой, давайте помнить о том, что Христос общался с нищими. Христос общался с прокаженными. Мы нигде не можем найти в Библии слова, что мы, проявляя любовь к ближнему, должны руководствоваться какими-то нашими эстетическими представлениями о том, как этот человек должен выглядеть. Апостол Павел пишет, что мы не должны забывать о помощи нищим, бедным. И этим, апостол дальше продолжает, и этим я сам занимался с большим желанием. Христос общался с нищими. Апостол Павел помогал им с большим желанием. Кто мы такие, чтобы не проявить милость в виде милостыни? Причина номер два – это причина воспитательная. «Я не подаю тебе ради твоего же собственного блага». А смысл этой отговорки состоит в том, что, не подавая нищему, мы пытаемся сделать вот этот промысел попрошайничества менее привлекательным ремеслом, таким образом наставляя этого человека на путь истинный. Опять же, нигде в Библии не говорится, что, отвергая возможность помочь человеку, мы тем самым ему помогаем. Ну и, наконец, третья отговорка – это такая осмотрительность. Мы не подаем, потому что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы не подаем, потому что мы полагаем, что ну вот этот человек, он что с этими деньгами сделает? Не потратит ли он на очередную порцию алкоголя то, что мы ему подаем? Или же есть такая вот своеобразная легенда, что вот есть нищие профессионалы, которые зарабатывают гораздо больше, чем менеджеры среднего звена. Вот не попадаем ли мы вот в эту ловушку, которую для нас профессионал-попрошайка с выдающимися актерскими способностями умело расставил? Опять же, нет в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете упоминания о том, что мы должны проводить вот эти проверочные мероприятия. Нет упоминания о том, что мы должны следить за целевым использованием средств, которые мы даем обездоленному человеку. Вместо этого мы можем прочитать в Евангелии следующие строки. «Он благ неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такой же отмерится и вам». Если мы пытаемся каким-то образом обуславливать нашу милость теоретическими или выкладками, логическими рассуждениями или еще чем-то, не основанным на Евангелии, то из области божеской милости мы переходим в наш своекорыстный мир, в котором действительно очень много логики, но в котором нет милости. Результатом проявления милости будет нахождение милости для себя. Результатом проявления милости будет обретение милости для себя. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Мы, проявляя милость в виде ли сострадания, в виде помощи, в виде какой-то заботы, в виде милостыни, мы тем самым позволяем Господу прикасаться к себе. Мы тем самым доверяемся Господу. Мы тем самым идем за Ним. Мы тем самым являемся Его послушными детьми. Мы не пытаемся быть милостивыми, когда нам удобно. Мы это делаем, когда мы чувствуем призыв от Господа. И в этом величайшее блаженство, в этом величайшее счастье, в этом величайшее благо. Если попытаться, то пятое блаженство, блаженство милостивых, дать расширенное, если угодно, расширенное толкование, расширенное изложение, то оно может быть, звучит вот так. Счастлив тот, который может вжиться в участь других людей настолько, что может видеть мир их глазами, мыслить их мыслями, чувствовать их чувствами, помогать им искренне и прощать их, ибо тогда он увидит, что другие отвечают ему тем же, и поймет, что точно так же поступил Бог в Иисусе Христе. Христос пришел незаметно. Он не был уважаемым мудрецом, который вербовал бы учеников из просвещенных классов, как Сократ, или как Будда он не опирался на касту просвещенных брахманов. Христос не прибегал к теоретическим аргументам, и он не делал свои чудеса орудием пропаганды. Он учил, совершал чудеса, исцелял, и при этом просил учеников, чтобы они не разглашали его деяний. Он не дал миру ни Коран, ни Тору. Он не оставил после себя никакие скрижали. Более того, он не оставил после себя никакого закона. Вместо этого он сказал: «Я с вами до скончания века». И в этом вся суть христианства. «Я с вами». Христос пребывает с нами Своим Святым Духом. Христос отдал Себя на крестную смерть для того, чтобы мы были спасены. Он с нами, Он пострадал ради нас. И в этом есть величайшая вершина милости. И для того, чтобы прикоснуться к этой милости, для того, чтобы стать одним из тех, кому она дается обильно, без остатка. Все, что требуется, это признать Его своим Господом и Спасителем. Все, что требуется, это поверить в Него. Все, что требуется, это покаяться в своих грехах. И тогда вы обретете покой, тогда вы обретете вечную жизнь, и тогда вы обретете милость во Христе Иисусе. Наверное, сложно найти более легкое применение тому, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о милости, о том, как мы можем проявлять ее. И применение тому, о чем мы сегодня беседовали. Первое. Подумайте о Христе. Подумайте о том, что Он сделал для нас. Подумайте о том, какую милость оказал нам Господь, приняв за нас крестную смерть. Во-вторых, окажите милость ближнему. Посочувствуйте кому-то, помогите. Или же наоборот, порадуйтесь. Разделите с кем-нибудь либо горе, либо радость. Радуйтесь с радующимися и поплачьте с плачущими. И, наконец, подайте милостыню. Если вы увидите нищего по дороге домой сегодня, не переходите на другую сторону. Окажите милость. И та милость, вне зависимости от ее формы, которая была оказана вами, воздастся вам сторицей, ибо блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты совершил для нас великий подвиг. Господи, ради нас грешных, не заслуживших ни Твоей милости, ни тем более такой жертвы, которая была принесена Тобой ради нас, Ты пошел на крестную смерть, на муки, на страдания. Господи, дай нам понимать, как велика была милость Твоя по отношению к нам. Дай нам, Господи, не забывать об этом. Дай нам помнить Твою милость, обращенную к нам, и Твое милосердие. И, Господи, дай нам уподобляться Тебе, дай нам быть такими же, каким Ты являешься для нас по отношению к нашим братьям, к нашим сестрам, к людям верующим и к людям неверующим. Дай нам, Господи, быть проводниками Твоей милости. Мы молим Тебя об этом. Милосердный и истинный Господь, Иисус Христос, Господи, дай нам для этого все возможности. Дай нам для этого, Господи, чистое сердце, желание и Духа Своего Святого. В святое имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.